Стражи, устроившиеся в нишах, встретили улыбками спустившегося по лестнице Джона, держащего меч в здоровой руке. «Отличная сталь», — сказал один из них. «Ты заслужил ее снова», — добавил другой. Джон заставил себя отвечать, улыбаясь, но сердце его было не здесь. Он знал, что должен быть доволен, однако не ощущал радости. Рука болела, вкус гнева еще не оставил рот, хотя Джон и не знал, на кого сердится и почему. С полдюжины его друзей собрались неподалеку от королевской башни, где теперь расположился лорд-командующий Мормонт. Они повесили мишень на двери житницы, так, будто тренировали свою меткость, однако он немедленно все понял. Едва Джон отошел от башни, Пип окликнул его. «Ну-ка иди сюда, дай посмотреть». «На что посмотреть?» — спросил Джон. Жаба подвинулся ближе. «На твои розовые задние щечки, на что же еще?» «Меч», — заявил Грен, — «хотим видеть меч». Джон обвел их обвиняющим взглядом. «Значит, вы знали?» — Пип ухмыльнулся. «Не все такие тупые, как Грен». «Сам такой», — отозвался Грен, — «и даже тупее». Строитель Халдер, смущаясь, пожал плечами. «Я помогал Пейту резать камень для рукояти, а твой друг Сэм разыскал гранаты в кротовом городке».
«А мы знали даже еще раньше», — сказал Грен. «Рудис помогал Доналу Ное в кузницу. Он был там, когда старый медведь принес обгорелый клинок».
«Меч!» — настаивал Мат. Другие хором присоединились к нему. «Меч! Меч! Меч!» Джон извлек длинный коготь из ножен и показал его, поворачивая так и эдак, чтобы все могли восхититься. Клинок бастарда поблескивал в бледном солнечном свете, темный и смертоносный. «Валерийская сталь», — провозгласил Джон торжественно, пытаясь показать подобающие случаю довольство и гордость. «А знаешь, что было с тем человеком, который сделал бритву из валерийской стали?» — спросил Джаба. «Слушай, он отрезал себе голову, пытаясь побриться». Пип ухмыльнулся. «Ночному дозору тысячи лет. Однако не сомневаюсь, что наш лорд Сноу первым среди братьев отмечен за то, что сжег башню лорда командующего». Все захохотали. Даже Джону пришлось улыбнуться. Учиненный им пожар, конечно, не мог уничтожить внушительную каменную твердыню, однако огонь повредил палаты на двух верхних этажах, которые занимал старый медведь. Случившаяся беда никого особо не волновала, поскольку в огне погиб полный убийственных намерений труп Отора. Другой мертвяк, однорукий, тот, кто был прежде Яфером Флауэрсом, был изрублен в куски дюжины мечей, но лишь после того, как он убил сира Джарема Риккера и еще четверых. Сир Джарем уже заканчивал дело, сняв с покойника голову, но тем не менее погиб, когда уже обезглавленный труп, вытащив из ножен собственный кинжал Риккера, вонзил его в нутро дозорного. Сила и отвага не помогали против врага, который не падал, потому что был уже мертв. Даже оружие и броня не предоставляли надежной защиты. Эта мрачная мысль еще больше испортила настроение Джона. «Мне надо еще переговорить с Хобом относительно обеда старого медведя», — объявил он отрывисто, опуская длинный коготь в ножны. Друзья хотели ему добра, но ничего не понимали, это не их вина. Им не пришлось стоять перед Отором. Они не видели бледный свет синих мертвых глаз, не ощущали своей кожей холодное прикосновение черных мертвых пальцев. Не знали они и о войне, начинавшейся в Приречье. Разве могут они понять? Джон резко отвернулся и мрачно зашагал прочь. Пип окликнул его, но Джон не обратил на него внимания. После пожара он переселился обратно в свою старую каморку в обрушившейся башне Хардина. Призрак дремал, свернувшись клубком возле двери, но, заслышав шаги Джона, поднял голову. Красные глаза лютоволка казались темнее гранатов. В них ощущалась свойственная человеку мудрость. Джон пригнулся, почесал волка за ухом и показал на рукоять меча. «Смотри, это ты!» Призрак обнюхал свое резное подобие, попытался лизнуть камень. Джон улыбнулся. «Эта честь принадлежит тебе», — сказал он волку. И вдруг вспомнил, как нашел его в тот день в поздних летних снегах. Они уже направились прочь с остальными щенками, но Джон услышал писк и вернулся назад. Тут он и нашелся, белый мех скрывал щенка среди сугробов. Он был совсем один, — подумал Джон. Один в стороне от всех остальных. Он был не похож на других, поэтому его и прогнали. «Джон?» — он поглядел вверх. Сэм Тарли нервно покачивался на пятках. Щеки его покраснели, тяжелый меховой плащ явно годился для предстоящей зимы.
— Сэм, — Джон встал, — что случилось? Или ты тоже хочешь увидеть меч? Если знали все остальные, значит, о когте известно и Сэму. Толстяк качнул головой. — Я был наследником клинка своего отца, — сказал он скорбно. Его имя — Губитель Сердец, лорд Рэндилл несколько раз давал мне его подержать. Только я всегда пугался. Он тоже был из валерийской стали, прекрасной, но настолько острой, что я опасался ранить кого-нибудь из сестер. Теперь им владеет Дикон. Он вытер потные руки о плащ. Мейстер Эймон хочет видеть тебя. Менять повязку было еще рано. Джон подозрительно нахмурился. «Почему?» — спросил он. Сэм казался несчастным. Этого было достаточно. «Ты сказал ему?» — сердито спросил Джон. «Ты признался ему в том, что все рассказал мне? Джон, я не хотел этого, но он спросил. Я хочу сказать, я думаю, он знал. Он видит вещи, как никто другой». «Но мейстер Эймон слеп», — с недовольством подчеркнул Джон. «Я сам найду путь». Затрясшийся Сэм, открыв рот, остался на месте. Мейстер Эймон находился в птичнике и кормил ворон. С ним был Клидос с ведерком нарезанного мяса. Они неторопливо переходили от клетки к клетке. «Сэм сказал, что вы хотели видеть меня». Мейстер кивнул.
«Действительно, Клидос, передай Джону ведерко, быть может, он будет настолько добр, что поможет мне».
Горбатый брат с розовыми глазами передал Джону ведерко и заторопился вниз по лестнице.
«Бросай мясо в клетки», — велел Эймон. «Птицы сделают все остальное».
Джон переложил ведерко в правую руку, запустив левую в окровавленное содержимое. Вороны, шумно перекрикиваясь, сжались к решетке, ударяя по металлу черными, как ночь, крыльями и клювами. Мясо порезали на куски толщиной в палец. Наполнив кулак, он бросил красную плоть в клетки, и ссоры сделались жарче. Полетели перья, когда две крупные птицы схватились из-за куска. Джон торопливо набрал вторую горсть и швырнул мясо в клетку. «А ворон лорда Мормонта любит фрукты и зерно».
«Редкая птица», — сказал ему мейстер. «Вообще-то вороны едят зерно, но предпочитают мясо. Оно придает им силу, к тому же птицам приятен вкус крови. В этом они похожи на людей. Ты, наверное, не знаешь, что, подобно людям, вороны не похожи друг на друга».
Джону нечего было ответить. Он разбрасывал мясо, гадая, зачем его вызвали. Старик скажет все сам, когда сочтет нужным. Мейстер Эймон не из тех, кого можно торопить.
— Голубей и горлиц тоже можно было бы приучить носить письма, — продолжил мейстер. — Но ворон сильнее. Крупная, отважная и умная птица способна отбиться от ястребов. Но вороны черны пером и едят мертвечину, а посему некоторые люди испытывают к ним отвращение. Пейлор благочестивый попытался заменить воронов голубями. Ты слыхал об этом?
Мейстер обратил свои бельма к Джону и улыбнулся.
Ночной дозор предпочитает воронов.
Пальцы Джона опустились в ведерко, вся ладонь до запястья была в крови. «Тайвин утверждает, что одичалые зовут нас воронами», — сказал он неуверенным голосом.
«Ворона — бедная родственница ворона. Птицы эти, как нищие, черном, ненавистные и непонятные».
Джону самому хотелось бы понять, о чем говорит Эймон и почему. Какое ему дело до воронов и голубей? Если старик хочет что-то сказать ему, почему нельзя это сделать просто и прямо?
«Джон, ты никогда не думал, почему братья ночного дозора не вправе заводить жены детей?» — спросил мейстер Эймон.
Джон пожал плечами. «Нет», — ответил он, разбрасывая мясо. Пальцы его левой руки стали липкими от крови. Правую пронизывала пульсирующая боль от тяжести ведра.
«Это для того, чтобы они не могли любить», — ответил старик. «Потому что любовь способна погубить честь, убить чувство долга».
На взгляд Джона в этих словах не было правды. Однако он промолчал. Мейстеру перевалило за сотню лет. Он один из старших офицеров в ночном дозоре, и не его дело противоречить старику. Тот как будто бы ощутил сомнение юноши.
«Скажи мне, Джон, если случится такое, что твоему лорду-отцу придется выбирать между честью и теми, кого он любит, что предпочтет лорд Эддард?»
Джон медлил.
Он хотел было сказать, что лорд Эддард никогда не обесчестит себя даже ради любви. Но тихий и лукавый голос шептал. Он родил бастарда, какая же в этом честь? Потом твоя мать, как насчет его долга перед ней? Почему он так никогда и не назвал тебе ее имя? Он сделает то, что сочтет справедливым, — сказал Джон, звонко, чтобы скрыть колебания, не считаясь ни с чем.
— Тогда второго такого, как лорд Эддард, не найдешь и среди 10 000. В основном люди не столь сильны. Разве честь можно сравнить с женской любовью? И как чувство долга может превысить ту радость, с которой ты берешь на руки новорожденного сына? Ветер и слова, ветер и слова. Мы всего только люди, и боги создали нас для любви. В ней и наше величие, и наша трагедия. Люди, создавшие ночной дозор, знали, что бывают минуты, когда лишь их отвага сможет защитить страну от наползающей севера тьмы. Они понимали, что не должны заводить связей, способных ослабить их решимость. Поэтому они поклялись не иметь ни жен, ни детей. Но у них были братья и сестры, и матери, которые родили их, и отцы, которые дали им имена. Эти мужи приходили сюда из сотни задиристых королевств. Они знали, что времена могут перемениться, но люди останутся прежними. Поэтому они поклялись, что ночной дозор никогда не примет участие в битвах тех земель, которые они охраняют. Они выполнили свое обещание. Когда Эйегон убил черного Харрена и объявил себя королем, брат Харрена был лордом-командующим на стене и имел под рукой 10 000 мечей, но он не выступил. Те времена, когда 7 королевств воистину были 7 королевствами, не проходило и поколение, чтобы 3 или 4 из них не схватились в войне. Черные братья не принимали в них участия. Когда андалы переплыли узкое море и смели королевство первых людей, верные своим обетам сыновья павших королей остались на своем посту. Так было все эти несчетные годы. Такова цена чести. Трус может обнаружить истинную отвагу, когда ему нечего опасаться. Все мы выполняем свой долг, когда это ничего нам не стоит. Как легко кажется тогда следовать тропою чести. Однако рано или поздно в жизни каждого человека наступает день, когда не знаешь, как поступить, когда приходится выбирать. Некоторые из воронов все еще клевали, вырывая у своих собратьев мясо из клюва. Остальные наблюдали за ними. Джон ощущал на себе тяжесть этих крошечных черных глаз. — Значит, пришел мой день, вы это хотите сказать? Мейстер повернул голову и поглядел на него мертвыми белыми глазами. Он словно бы видел его насквозь, заглядывал в самое его сердце. Джон казался себе нагим и беспомощным. Он взял ведерко обеими руками и перебросил через решетку оставшееся мясо. Куски разлетелись, забрызгав кровью птиц. Закричав, они взлетели, самые ловкие хватали мясо на лету и глотали его. Пустое ведерко звякнуло о пол. Старик положил сморщенную пятнистую руку на его плечо. — Тебе больно, мальчик, — сказал он. — Конечно. Выбирать... Выбирать всегда больно, и всегда будет больно, я знаю.
— Нет, не знаете, — с горечью сказал Джон, — и никто не знает. Пусть я только бастард, но он все-таки мой отец.
Мейстер Эймон вздохнул. — Неужели ты не услышал моих слов? Почему это ты считаешь себя первым?
Он качнул древней головой с невыразимой усталостью.
3 раза боги испытывали мой обет. Однажды, когда я был мальчишкой, однажды во всей полноте мужественности, и еще раз, когда я состарился. К тому времени сила оставила меня, глаза потускнели, но последний выбор был столь же жесток, как и первый. Вороны приносили мне с юга слова еще более черные, чем их крылья. Вести о гибели моего дома, о смерти моих родичей, о позоре и истреблении. Но что я мог сделать, старый, слепой и бессильный? Я был беспомощен, как младенец. Но сколь горько мне было сидеть здесь в забвении, когда зарубили бедного внука моего брата, его сына и даже его малых детей.
Потрясенный Джон увидел слезы, блеснувшие на глазах старика. — Кто вы? — спросил он едва ли не в тихом ужасе.
— Я только мейстер цитадели, обязанный служить Черному замку и ночному дозору. В нашем ордене принято забывать свой род, давая обет и надевая оплечье.
Старик прикоснулся к цепи мейстера, свободно свисавшей с его тонкой, бесплотной шеи.
Отцом моим был Мейекар. Он первый носил это имя. И брат мой, Эйегон, наследовал ему вместо меня. Дед мой назвал меня в честь принца Эймона, рыцаря-дракона, бывшего ему дядей, или отцом, в зависимости от того, кому верить. Меня он назвал Эймоном.
Эймон? Вы Таргариен?
Джон не мог поверить своим ушам.
Некогда был им, — отвечал старик. Некогда. Словом, теперь ты понял, Джон, что я знаю, о чем говорю. Но зная, не скажу тебе, как следует поступить. Ты должен совершить свой выбор самостоятельно и весь остаток своей жизни прожить, зная это. Как пришлось сделать мне.
Голос его превратился в шепот.
Как пришлось сделать мне.